Прочитаем из послания апостола Павла к римлянам, 12 глава, первых два стиха. Послание к римлянам, 12 глава, первых два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновление ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь. Сегодня мне очень хочется поговорить о покаянии. Это тема, которая входит в беседы с крещаемыми. Она или третья, или четвертая по списку. Но у нас есть хорошая традиция в церкви, была в этом году, когда мы одну из тем перед утренним служением во время хлебопреломления читали о догматике. Покаяние это тоже входит вот в это перечень, потому что каждый из нас знает, что покаяние это одно из проявлений рождения свыше. То есть без покаяния нет рождения свыше. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас понимал, что тема покаяния очень важна. Марк и Матфей, евангелисты, именно с этого начинают повествование о том, что именно с этого начал проповедовать Иисус Христос. Матфей в 4 главе, в 17 стихе, именно так и пишет. «С того времени начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иисус Христос после искушения в пустыню начал проповедовать о покаянии. Марк тоже в 1 главе 14 стихом точно так же пишет, но только говорит «покайтесь и веруйте в Евангелие». Очень важно нам осознавать, что во время покаяния, когда мы переживаем время покаяния, в нас происходит очень важное изменение. Мы начинаем верить в Евангелие. Это важная составляющая рождения свыше. Вообще, слово «покаяние» имеет, можно так сказать, интересную составляющую. Если мы возьмем еврейское слово, то дословно его можно перевести так – отлепиться от зла и прилепиться к добру. Вот этот образ, который рисует нам еврейский глагол о покаянии. Что это не просто отлепиться от зла. Это важно осознать каждому из нас, что в покаянии с нами происходит очень важное изменение, что мы не просто стали где-то посередине. И поэтому каждый из нас с такой любовью вспоминает, что в нас что-то произошло, что сделало нашу жизнь совершенно другой. Греческое слово как раз и подчеркивает внутреннюю составляющую вот этого покаяния. Оно говорит о изменении мышления. Это не просто повернуться, вот я шел и на 10 градусов чуть-чуть повернулся. Не на 90 градусов, а полностью изменение. Образно можно так сказать, что я шел от Бога и повернулся и стал лицом к Богу. Вот то слово, которое каждый из нас ощутил именно в период покаяния. То, что сделало нашу жизнь другой. То, что действительно мы пытаемся, когда говорим, придите со свидетелями, чтобы свидетель мог сказать, знаете, в его жизни действительно это произошло. Он действительно изменился. Я думаю, каждый из нас помнит, как люди вокруг нас свидетельствовали о том, что, по крайней мере, мои студенческие друзья говорили, Боря, ты совсем изменился. Ну как может произойти изменение, если прошло всего лишь неделя? Как может человек измениться? Это только чудо Божие. Это то, что делает в жизни человека Дух Святой. Но почему для нас сегодня, людей, живущих, можно так сказать, не один десяток с Господом, нужна эта тема покаяния? Я думаю, каждый из нас может сказать, что мы недовольны своим духовным ростом. Я думаю, многие переживают период, когда нам хочет сказать: «Господи, я, по-моему, остановился». Что-то во мне произошло, что мешает мне вдруг осознать ту всю полноту, в которой я пребывал, когда во мне произошло вот это существенное изменение в моей жизни. Священное Писание знает об этом. И вообще удивительно, о покаянии очень много говорит книга Откровения. Вы помните, что книга Откровения написана церквам, первые три главы, именно в них, во второй и в третьей главе, очень много по сравнению с другими книгами говорится о покаянии. И мне очень хочется, чтобы мы сегодня обратили внимание на первое обращение ангела к ангелу Ефесской церкви. Откровение, вторая глава. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, и если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Интересно. Вот в этом обращение к Ефесской церкви я увидел то, что действительно происходит в нашей духовной жизни. Как только в нас что-то происходит, и нам кажется, что что-то не так, первым делом мы пытаемся как можно больше делать для Господа. Нам кажется, мы мало ходим в церковь, мало молимся, мало творим милости, мало читаем Священное Писание, но мы, к удивлению, я думаю, каждый из нас вдруг осознает, что это не помогает. Ангелу Ефесской церкви напиши: я знаю. Вот вдумайтесь в то, что перечисляет Господь Ефесской церкви. Каждому из них, можно так образно сказать, удивительно геройские поступки совершает Ефесская церковь. Знаю твое терпение, знаю, что ты многое сделал, я знаю все, что с тобой происходило. Но в тебе произошло то, что я не могу тебе простить. Ты это все делаешь, потеряв первую любовь. Потеряв то самое главное, что делает из твоих дел эти дела для Господа. Ты это пытаешься сделать без моей помощи. Нету в тебе того, что определяет в тебе ученика. Помните, Иисус Христос: потому узнает, что вы мои ученики, разве от того, что вы много делаете, много молитесь, много ходите? Нет. Если вы будете иметь любовь между собой. Если вы будете делать это все с любовью. Апостол Павел это переживал и в первом послании к Коринфянам в 13 главе говорит то же самое, те же самые словами: если я имею, я могу, проповедую, имею веру, но если я не имею любви, то это ничто. В духовном нашем хождении пред Господом очень важно осознать, что самое главное, что мешает нам духовно жить, это постепенный отход от того, что нам дал Господь. И прежде всего в покаянии Он дал нам себя. У нас над кафедрой висит замечательные слова «Бог есть любовь». И если каждый из нас говорит, что мы в Боге, то эта составляющая становится нашей сущностью. Любовь становится двигательным моментом в нашем духовном росте. Апостол Петр во втором послании как раз и говорит, если у вас этого нет, помните, да? Покажите вере вашей, и приходит к тому, что в вере есть любовь. И дальше он говорит, если у вас этого нет, то вы слепы, то вы находитесь еще во грехах, то вам необходимо, как пишет ангелу Ефесской церкви наш Господь, покаяться и вспомнить, откуда мы не спали. Вот с той горы, на которую нас поднял Господь, Он поднял и сказал, вы дети мои. И поэтому очень важно нам сегодня осознать, что покаяние необходимо нам именно тогда, когда мы не спали, когда мы духовно ослабеваем. И самое главное оружие, которое нам дает Господь, и кроется в том, что Он все равно находится рядом с нами. Он пытается каждому из нас достучаться и сказать, не жертвы хочу, а милости. Я хочу, чтобы вы осознали потребность во мне. Именно в нас то и происходит в нашей духовном росте, что враг душ человеческих очень часто подменяет нашу немощь вот этим осознанием, что я что-то могу в Боге. И у нас получилось одно, другое, третье. И нам кажется, что вот теперь я могу сам. Я говорю, Господи, отойди, я это сам. Я сам начинаю читать. Хотя понимаю, что у меня что-то не то. Я сам начинаю творить милость. Что происходит? И вот здесь вновь и вновь хочется осознать, что в нас поменялось вновь это сознание. Поменялось сознание, которое пытается нам внушить враг душ человеческих. И вот здесь перед нами прочитан нас отрывок именно и помогает нам осознать, как, что мы должны делать, когда мы потеряли первую свою любовь? Либо она притушилась, либо тогда, когда мы что-то не можем увидеть в себе и недовольны. Апостол Павел пишет послание к римлянам. «Итак, умоляю вас». Вот мне очень хотелось, чтобы мы увидели, что вот он знает нашу проблему. Как бы, если бы здесь было написано, и я, итак, приказываю вам, говорю вам, утверждаю для каждого из нас, мы бы даже не заметили разницу. Но апостол Павел, как опытный пастырь, понимает, что очень часто тогда, когда человек находится в таком духовном вакууме, подойти к нему и сказать не с помощью силы, а вот из этой глубины сердечной любви сказать «умоляю тебя, обрати внимание, что у тебя что-то не то». Не приказывай «сделай вот это, вот это, вот это», а именно вот это вот пасторское обращение «умоляю вас». Умоляю каждого из нас, когда происходит в вас что-то, что мешает вашему общению с Богом, умоляю вас. Именно так и нужно обращаться в нас. Как часто мы не воспринимаем, если вдруг кто-то к нам подходит и говорит, брат, сестра, у тебя что-то не так? Да нет, все нормально. А если еще кто-то скажет, а знаешь, в Священном Писании так написано? И ты должна поступить так. Мы первым делом очень часто отвечаем: а ты на себя посмотри. Мне очень понравилось, один из проповедников так и сказал: сегодня у нас в церквах одни юристы. Потому что все знают свои права. Жена знает свои права, муж знает свои права, дети знают свои права, и своими правами только и говорят: вы мне должны, он мне должен, все мне должны. Это первый признак нашего духовного остановления. Вспомните, тот же апостол Павел говорит: я должен и еленам, и варварам, я должен всем. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, что милосердие Божие тебя вот настолько подняло. Вспомни, что ты пришел в церковь не как заслуженный человек. Вспомните свой первый вход в эту церковь. Как горело наше сердце, и мы хотели сесть где-то вот туда, подальше, а может даже не смели зайти. И обращали внимание, почему люди все такие радостные. Итак, милосердием Божиим. Вспомни, что произошло по милосердию Божию с тобой. Что ты грешник, который по справедливости, как часто сегодня мы любим говорить, что мы живем по справедливости. И надо поступать по справедливости. Вспомните милосердие Божие, что Он нас возлюбил не по справедливости. По справедливости Божией, самой высшей, самой совершенной, нам только мы достойны были смерти вечной. По милосердию Божьему Бог каждому из нас сказал после покаяния: ты сын мой. Он дал лучшие одежды, белые, совершенные. Он каждому из нас: теперь ты имеешь власть. И дальше Иисус Христос через апостола Павла каждому из нас говорит: предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Я уже сказал, что очень часто мы стали юристами и читаем эту фразу с обратной стороны. Как много можно увидеть у нас вот этого слова: надо ко всему подходить разумно. Но каждый из нас должен понимать, что во время покаяния мы поступили для этого мира совершенно неразумно. Этот мир совершенно другую логику. Здесь вот применено слово «это нелогично». Для логичного служения Богу. То есть предоставьте жертву себя в жертву святую, благую, для логичного служения. То есть если мы это сделали, то логично, что мы правильно служим Богу. Для разумного служения. Но этот мир нам говорит разумно. Ну неразумно, что ты делаешь? Ну ладно, воскресенье, так уж и быть, сходи в церковь. Разумно соседа поставь на место. Разумно, ну ладно, раз в год попастись. Ну поступай все разумно. Нет. Апостол Павел, исполненный Духом Святым, каждому из нас говорит, что, понимаете, нам очень важно осознать слова Иисуса Христа, которые Он сказал: если хотите следовать за мной, что нужно сделать? Отвергнуть себя. А что это значит? Это значит предоставить себя в жертву. Сделать себя рабом Иисуса Христа. Сделать так, чтобы каждый из нас вдруг начал осознавать, что все, что есть во мне, это милость Божия. Милость Божия, что я пришел в церковь, а это не потому, что я так захотел. Милость Божия, что я открыл Священное Писание, потому что я такой хороший. Милость Божия, что я встал на колени и могу открываться пред Богом. Как часто нам нужно понимать, что для разумного служения в этом и заключается, что Бог смотрит не на то, что мы делаем, а на то, как мы это делаем. Как мы подходим к этому всему. Апостол Иаков как-то нам говорит, молитесь и не получаете. Почему? Потому что вы не так, разве молитесь? Нет, он говорит каждому из нас, вы просите не потому, что это есть воля Божия. Вы просите, потому что вам кажется, что все вам должны. И Бог вам должен, и соседи должны, и дети должны, и родители должны, и супруг, супруга. Потому что сегодня слово «любовь» тоже утратило то значение, которое описано в Священном Писании. Мы теперь говорим, я люблю ездить на машине. Я люблю жить в красивом доме. То есть каждый раз слово «любовь» подменяет мое отношение к этому объекту. Но Господь говорит о любви, которую имеет Он. А Он имеет ту любовь, которая прежде всего говорит о жертве. Что если я хочу что-то сделать, я должен себя отдать всецело. Вот так же, как и жертва, она отдается всецело, не половинка, не четверть, а всецело отдается в жертву Богу. И поэтому Господь через апостола Павла обращается к нам и говорит, вы должны так изменить, вновь и вновь изменять свое мышление, чтобы вновь и вновь видеть, что вы делаете неправильно, именно как. Почему у вас не происходит истинного жертвенного служения? Может, именно из-за того, что вы хотите отдать часть, а остальное говорите, ну, а это на всякий случай у меня останется. А потом удивляетесь, почему у меня не происходит разумного служения. Вспомните бедную вдову. Разве она разумно поступила, отдала две последних лепты? Но она поступила именно в ракурсе вот этого высказывания. Раз она относит себя к Богу, то она отдала все, что у нее есть. Почему? Потому что она знает, что есть любящий Бог, который любит вдов. И она дала все, что есть. Вдова Сарепта то же самое поступила. Она не стала с миром сообщаться, она точно так же пришел пророк. Он сказал, что он пророк. Он говорит, замеси. И она замешивает. Последнее все, что есть. Она прекрасно понимает и разумно, что это может быть последняя надежда, все, что у нее есть. Она говорит, что вот сейчас замешу, с сыном съем, и все, дальше голод. Но она принесла вот эту разумную жертву. Она отдала себя всецело. Но на этом не стоит точка. А здесь подтверждается, что жертва должна быть живая. Жертва должна быть святая. Как важно нам осознавать, что освящение – это точно такая же важная составляющая жертвы, как и то, что, помните, агнец должен быть без порока. Мы, приходя в Богу, мы должны себя освящать, осознавать, что имея общение со святым, мы сами должны быть святы. И это опять образ мысли. Мне бы очень хотелось, чтобы мы в контексте этого послания к римлянам посмотрели на это место. 11 глава повествует нам об Израиле. О том, что ветка обломилась, а мы на эту ветку были привиты. А в конец 11 главы говорит о славословии, о бездна богатства, заключает апостол Павел. Он как бы нам показал в 11 главе, в чем была проблема израильского народа. Почему веточка-то оторвалась? Потому что искали в делах закон, а не в Боге. Очень важно нам осознать, что это важная составляющая покаяния, когда мы не просто отлепляемся от зла. Вновь и вновь хочу, чтобы мы вспомнили, но должны мы прилепиться. Если мы не прилепляемся, что с нами происходит? Вспомните притчу Иисуса Христа, когда выметена комната. Приходит семь злейших. И мы удивляемся, почему у нас с нашей жизнью так и происходит. Мы вроде бы освящаемся, освящаемся, но не отдаем себя в жертву. Мы еще пытаемся жить для себя. Один пастор так и сказал, что однажды обратилась ко мне одна сестра и говорит, как, что же значит быть христианкой. Он ей объяснил. И вдруг она говорит, а как же личная жизнь? Вот это и есть тот разум, который нам подставляет враг душ человеческих. Он вновь и вновь нам говорит, а как же ты? Вот если все Богу, а как же ты? Ну, ты же в жертву отдаешь, но это неразумно. Вот видишь, в Священном Писании написано «разумно поступай». Апостол Павел продолжает и говорит, что «и не сообразуйтесь с веком сим». Не поступайте, не думайте, не входите вот в эту систему ценностей этого мира. Не думайте, что в то, что ценно в мире, ценно и в Царстве Божьем. Наоборот, с вами произошло то, что вы вдруг повернулись к Богу, и теперь все, что ценно в мире, теперь это вражда с Богом. Самый важный образ мысли. Похоть очей, гордость житейская, похоть плоти. Это то, что ценно в этом мире. И вдруг Господь каждому из нас говорит, не сообразуйтесь вот с этим. Даже больше, в Нагорной проповеди Господь нам говорит, если глаз тебя соблазняет, вырви его. Вот даже если у тебя вот это происходит, ты начал сообразовываться, не смотри на цену того, что ты можешь, что тебе нужно от чего отречься. Даже если это глаз, и через глаз доходит до тебя этот мир, лучше оторви этот глаз. Не смотрите на цену в этом мире, смотрите в то, чего вы лишаетесь. Этот мир все время навязывает нам другие ценности. Он вновь и вновь говорит, смотри, где ты живешь, смотри, чем ты питаешься, смотри, во что ты одет. Это самое главное. Даже смотри на свое здоровье. И ничего нет важнее этого всего. Это то, что делает нас сообразно этому миру, если мы поступаем так же. Апостол Павел говорит: умоляю вас, не сообразуйтесь с миром сим. Не пытайтесь жить по его законам и одновременно жить христианином. Как один проповедник с нашей кафедры, молодой, так и сказал: мы всю жизнь хотим жить здесь на земле как богач, а в Царствие Божие попасть как Лазарь. Не получится. Не получится с мирскими понятиями иметь общение с Богом. Это нелогично, это невозможно. Именно вот этот момент, когда мы начинаем сообразоваться с миром сим, это 99% диагноз нашего охлаждения духовного. Мы начинаем думать по-другому. Мы начинаем думать, что сестра, которая рядом со мной, настолько не нужна для Бога, а вот я нужен. Если у кого-то что-то происходит, то это потому, что он настолько греховен, а у меня есть оправдание. Не сообразуйтесь с миром, с веком сим, но преобразуйтесь обновление ума вашего. Вот здесь применено слово, которое очень важно, чтобы мы осознали его. Преобразуйтесь. Метаморфоза. Матфей применяет его, чтобы сказать нам о преображении Иисуса Христа. Преобразуйтесь. Изменяйтесь настолько, насколько это возможно. Настолько удаляйтесь от мышления этого мира, чтобы это действительно было преображение. Это было покаяние, чтобы вы вновь и вновь осознали, что должно в вас измениться. Мы вновь и вновь должны осознать, что все, что проповедует этот мир, это дружба с врагом душ человеческих. Цели другие у этого мира. И поэтому Иисус Христос говорит каждому из нас: ищите прежде Царствие Божие. Вот это должно преобразиться в нас. Как только мы начинаем искать своего, в нас теряется искание Царствия Божия, искание горнего. Чем больше мы ищем горнего, тем больше в нас мы отдаляемся, и происходит метаморфоза, происходит преображение, происходит покаяние того, что мы теперь исповедуем в нашем уме, в нашей жизни – доверие Богу. Я ищу то, что мне сказал Бог. Вспомните, покайтесь и веруйте в Евангелие. Если в Евангелии так написано, значит, так и есть. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодное и совершенное, чтобы познать. Надо осознать, что это не только чтение Священного Писания. Это не только осознание того, что чем больше я узнаю об Иисусе Христе, тем ближе я буду к Богу. Здесь говорит о совершенно другом, когда мы вдруг становимся одно. Одно в Боге. Вот это и есть познать. И вот это познание вдруг дает каждому из нас эту радость. Почему мы преобразуемся? Почему в нас должно все это происходить? Потому что в этом мире есть дружба с врагом душ человеческих, который всегда стремится, чтобы мы попали туда, куда и он. Но если мы преобразуемся, если мы ищем горнего, если мы желаем быть с Богом, то мы попадаем в совершенно другие обстоятельства, потому что теперь мы познаем, что есть Бог. Познаем всей своей жизнью. Когда мы читаем Священное Писание, когда мы молимся, когда мы творим доброе, когда мы болеем, когда с нами происходят какие-то испытания, переживания, когда Бог нас наказывает, все это помогает нам в Боге осознать, что Бог благ. Как часто можно, к удивлению, услышать от людей, что Бог меня наказал, и это произносится так, как будто Бог настолько злой. Нет. Это как раз и пытается этот мир внушить, что если мы идем с Богом, то в нас что-то недостаточно, что мы ущербны, что что-то нужно дополнить. Евангелия недостаточно. Надо еще чем-то дополнить. Как страшно услышать от человека, живущего в грехах: «Я знаю, что вы мне можете по этому поводу сказать, но я поступлю именно так». И человек пожинает то, что посеял. И потом, к удивлению, говорит: а почему Бог мне так сделал? Почему Бог меня оставил? Потому что не произошло единение с Богом. Если посмотреть на наши проблемы, то чаще всего так и хочется сказать, что Священное Писание написано для соседа, для пастора, еще для кого-то. Но в моем случае всегда есть исключение. Вот муж, люби жену свою. В моем случае должно быть исключение. Я не должен любить свою жену, потому что она такая, сякая, сякая, сякая. Вот не действует в моем случае Евангелие. Вот такая порочная логика человека в духовном обольщении. Нет, наоборот. Покайтесь и веруйте в Евангелие, сверяйте все, что вы говорите, что я преобразуюсь, что я освящаюсь, что я живу по воле Божией. Именно сверяйтесь с Евангелием. Если там написано, действуйте. Потому что если вы доверяете Богу, то все, что с вами не будет происходить, все это вам во благо. Покаяние – это во благо. Изменение образа жизни – это вам во благо. Отлепление от зла, прилепиться к добру – это вам во благо. Что есть воля Божия? Как часто мы вопием Богу и говорим: «Господи, в чем же Твоя воля в моей жизни?» Веруйте в Евангелие. Ищите горнего. Отвергните себя. Возьми свой крест, следуй за мной. Какие еще советы нам нужно давать? Почему мы вновь и вновь вопием Богу и не можем осознать, что в той или другой ситуации отвергну ли я себя? Действительно, я воспринял все эти обстоятельства как крест, который я должен нести. И действительно ли Бог идет впереди меня? Вот ответьте на эти три вопроса и подумайте: живу ли я или я ищу ли воли Божией? Если мой сосед вредный, дети меня не понимают, либо я остался один, что такого вдруг в моей жизни происходит, что можно было сказать мне во благо? Читайте Священное Писание. И вы увидите, что, оказывается, Бог для каждого из нас применяет свое благо. Кажется, что благого в том, что мы болеем? А Псалом 70-й что нам говорит? Что это лучшее время. Чтобы каждый из нас вдруг осознал, что же на самом деле ценное в моей жизни. Вспомните, когда мы вдруг начинаем болеть, как часто, и скорее всего всегда в нас происходит то, что мы вдруг понимаем, что вот это все суета. Очень легко мы от этого отказываемся и вдруг осознаем, что самое ценное – это то, что есть Евангелие. И действительно, мы начинаем летать. Хотя все болит. Хотя все мы не можем делать. Этот мир, как бы все его прелести вдруг перестали для нас значить. Но вот это и есть преображение. Это осознание, что Бог и в этом приготовил для нас благо. Покаяние должно происходить в нас постоянно. Именно как изменение образа мысли. Когда мы вдруг осознаем, что наши мысли, наш образ мысли прилепляется к этому миру. Нам нужно покаяться. Отвергнуть это. Именно с этого начинается наша духовная жизнь и наш подъем. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь.